На Невском проспекте, на углу Екатерининского канала, бронированный автомобиль с плакатом «Займа свободы» врезался в трамвай и помял стенку, побил стекла. Движение приостановилось. Все больше трамвайных вагонов выходит из строя от перегрузки и плохого ремонта. Рабочие выгнали часть трамвайных инженеров и заведующего электростанцией тоже. Чтобы выйти из положения, городская управа изменила традиционные вечные петербургские маршруты. Многие дальние теперь не проходят в центр, а кончаются на Сенной площади, Адмиралтейской, у инженерного замка. От Михайловской улицы до Знаменской площади трамваи по Невскому вовсе не будут ходить. И еще. Для ускорения оборота отменено 60 остановок. В ППХ отменили и маршрут, соединяющий 4 вокзала. Так надежда на извозчиков? Но стали драть непомерно. От Николаевского вокзала до угла Садовой 3 рубля. А 5 минут езды — целковый. С багажом пересесть от Балтийского вокзала до Николаевского столько же, как за вагон второго класса — 300 верст. Во всех учреждениях служащие пренебрегают начальством, занятые болтовней или манифестируют на улицах. Почта стала доставляться не 5 раз в день, как раньше, а только 2 раза. Утренние газеты хорошо, если принесут в 11 часу дня, а то к 5 вечера. Почтальоны принимали обычные пасхальные подношения, а сами 4 дня Пасхи не работали. Сперва сократили свое время низшие служащие, потом чиновники, а заведующих отделениями устраняют. Выемка из ящиков стала 2 раза вместо 8. Раньше, подавая письмо или телеграмму, можно было точно знать, когда придет, а сейчас — гадай. Так как ночью все дома, боясь грабежа, перестали открывать на стук телеграмма, прекратилась и ночная доставка телеграмм. Опубликовано несколько соперничающих проектов переназваний. Дворцовый мост будет «Свободы». Дворцовая площадь — 27 февраля. Михайловская улица — Братство. За эти недели Петроград по съездам перемахнул Москву, на то он и столица. Съезд кадетский, Всероссийское совещание советов, Всероссийский учительский съезд, съезд трудовиков, бунда, казачий, женщин-врачей, врачей армии и флота, военных фармацевтов, и еще много чествований разного рода и конференции мелких партий. А к Таврическому все текут и текут манифестации, особенно много по субботам и воскресеньям. За эти недели Таврический видел манифестации мусульман, евреев, буддистов, учителей, подмастерьев, сирот, глухонемых, фармацевтов, акушерок, проституток. Раз пришло несколько тысяч солдаток, и в Белом зале с трибуны заявили требование увеличить вдвое паек солдаток, уравнять солдаток с офицерскими женами, а гражданских жен с законными получать паек. Пришли дворцовые гренадеры, старики, участники русско-турецкой войны. Пришло человек 300 гимназистов, ушли с уроков. На красных полотнищах «Привет временному правительству» и «Пусть теперь же окончится учебный год без экзаменов». Вышел Чхеидзе и упрекал их, что приветствуют временное правительство, а не совет рабочих депутатов, который защищает революцию и следит, чтобы то не захватило слишком много власти. Тут же были солдаты, они качали Чхеидзе. И какая-то звонкоголосая женщина произнесла речь за немедленный мир без аннексий и контрибуций, ей аплодировали. И кавказец из дикой дивизии, потрясая кинжалом, обещал вышвырнуть немцев из России, не складывая оружия. И ему аплодировали. Еще проходило шествие каких-то верующих, распевая псалмы. Несли красные знамена и транспаранты, а на них «Христос воскресе! Да здравствует свободная церковь!» «Свободному народу демократическая церковь». А когда в месячину революции пришла напомнить о себе учебная команда Волынского батальона во главе с унтером Кирпичниковым, то по буднему дню никак не ожидали, и встретить их никого не нашлось, кроме Рамишвили. Полковник Сергеев был одним из помощников коменданта Таврического и имел оплошность использовать бланк с подписью князя Львова, подписать пропуск великому князю Игорю Константиновичу на прогулки по Петрограду. Отправлен на проверку в психиатрическую больницу Николая Чудотворца. По городу слухи, слухи, что из-за развала Балтийского флота Северный фронт обнажен, и немцы могут прийти в Петроград в любой час. В населении недовольство новыми порядками растет, но говорят между собой тихо. Опасно. В состоятельных кругах ждали волшебного избавления. Не приходит. Какая цена правительственным воззваниям, если в стране половина неграмотных? Хоть бы появился сильный человек и все бы спас. Не появляется. А некоторые даже «тогда уж немцы что-либо пришли». Начинается движение уехать куда-нибудь поспокойней, в Москву, в Киев, на юг, за границу. Меньше кто переводит в Европу капиталы, а то поздно будет. Другие считают это низостью. Третьим классом железной дороги выехать еще можно, особенно на Москву, но на первый и второй класс и спальные плацкарты на Николаевском и Виндавском вокзалах многодневная очередь, переклички утром и вечером исключают отсутствующих, а в сутки продают не больше 30 мест. На городской станции на Большой Конюшенной очередь больше 5000, надо стоять несколько дней. От городской управы охрана и разрешены ночные костры. В середине апреля стали выдавать не билеты, а только талоны на покупку билетов на первую половину мая. Спальные плацкарты вообще отменили, заменили сидячими. А красная шапка, носильщик, за каждый достанный билет берет 30 рублей. Стали уезжать на крышах вагонов. И на Московско-Виндавской в 100 верстах несколько человек сорвались, разбились насмерть. Заводчики оплатили рабочим за все революционные дни, за день похорон жертв, взяли на себя оплату рабочих на выборных должностях, в советах депутатов, продовольственных комитетах, заводской милиции. Но новые требования – повысить заработок в 4 и в 5 раз – на треугольнике требуют 6-часового рабочего дня и приплаты за все минувшие годы войны. На всех заводских проходных отменили обыски. На Невский судостроительный прибыли делегаты Царскосельского гарнизона, потребовали созыва выборных рабочих и заявили: 75 тысяч штыков из Царского села и его окрестностей требуют от рабочих не разговоров, а напряженной работы на оборону. И заклинаем товарищей не губить Родины празднованием Пасхи. Не услышите, найдем средства заставить. Рабочие отвечали: охотно пойдут навстречу желаниям солдат. Стали с фронта приезжать солдатские делегации и ходить по заводам, проверять, как работают. Рабочие сильно сменили тон. Готовы работать и по 14 часов, да вот не хватает сырья и топлива. Правда, солдат на заводе и обмануть нетрудно. Не понимают. А солдаты финляндского запасного батальона, наоборот, грозят расправиться с издателями газет, которые печатают, что на оборонных заводах работа идет плохо. Легенда о страшных черных автомобилях продержалась в Петрограде весь март и перешла в апрель, наводя ужас на обывателей и милиционеров. И эти стреляют ночью по каждому, кто не остановится. Ехал с испорченными фонарями член ГД Барышников. На углу Шпалерной и Таврической, рядом с Думой, милиционеры изрешетили автомобиль пулями. Глубокой ночью общественному градоначальнику телефонируют с Суворовского проспекта, что проехавшим черным автомобилем убито четверо милиционеров. А на деле у автомобиля лопнула шина, и милиционеры упали, чтобы скрыться от стрельбы. На первый день русской Пасхи вице-председатель французского благотворительного общества господин Леви с четырьмя дамами ехали в свою церковь на Васильевском острове. На Среднем проспекте у 12-й линии у автомобиля громко лопнула шина. Спешили, уже близко, не остановились. Но за ними с криками кинулись милиционер и публика. Один милиционер стрелял в автомобиль. Остановились. Толпа окружила с угрозами, что эти стреляли в народ. Сгустилось до 1000 человек. Кричали: «Надо их всех расстрелять». Шоферы стащили с места, милиционеры конвоировали пассажиров в комиссариат. Один из толпы ударил господина Леви кулаком в лицо. Другой забежал вперед и плюнул в лицо его жене, и еще плевали в спины, бросали цветной яичной скорлупой и мусором. И долго толпились около комиссариата, не желая, чтобы семью отпустили. Помощники милицейского комиссара подрайона Карп, Шульман и Шахте отвратно грубо обошлись с посетительницей. Она подала на них во временный суд, но суд оправдал их. Новой милиции установили ставки в 2 и в 3 раза выше, чем прежней полиции, но они даже не обучены обращаться с оружием. То в ночь на светлое воскресенье один милиционер, заряжая револьвер, застрелил другого, то в Василеостровском трамвайном парке милиционер показывал кондуктору браунинг, раздался выстрел, и кондуктор упал мертвый. Еще один милиционер, стреляя в бешеную собаку, прострелил грудь путевого сторожа и ранил смазчика, а собака убежала. В ночь на 13 апреля для обыска в квартире одной артистки по Николаевской улице был командирован помощник комиссариата 1-го подрайона Спасской части с милиционерами. Но при повороте с Невского на Николаевскую у автомобиля лопнула шина. Приняв это за выстрел, постовые милиционеры открыли по автомобилю стрельбу. Одним из выстрелов убита лошадь проезжавшего легкового извозчика. Автомобиль же с комиссаром повернул назад. Но не тут-то было. Толпа засвистела, требуя не дать скрыться стрелявшему автомобилю. На углу Литейного его задержали подоспевшие сбоку солдаты и повели неудачников-милиционеров под конвоем. Стало сильно не хватать автомобилей, и Временное правительство ввело в Петрограде автомобильную повинность. Все автомобили, кроме военных, должны стать на учет в транспортном отделе. Только он будет выдавать карточки на бензин, и он же может давать 3-дневные задания на перевозки. А за отказ от наряда машина отбирается. Но автомобильный отдел военной комиссии отказался передать городской думе автомобили на реквизированные в революционные дни. Они сыграли большую роль и могут еще понадобиться. Тем более автомобили совета. У Николаевского вокзала арестован известный авантюрист Шиманский. В первые дни революции он в офицерской форме назначен каким-то комендантом. Разоблачен. Бежал с бандой громил на автомобиле. И по вечерам под видом обысков производил грабежи в квартирах. В Таврическом дворце арестован матрос Гущин с подложным удостоверением на выдачу продовольствия для несуществующего караула в 140 человек. Несколько раз он это продовольствие получал. Его удостоверение депутата СРСД тоже оказалось подложным. Сотрудник летучего отряда революционной милиции Петрограда Шмуклер составил подложное требование от имени отряда к фабрике «Скороход». Получил бесплатно 30 пар обуви и отправил в провинцию своему отцу, торговцу обувью. Но случайно раскрылось. На углу Невского и Садовой чиновник уголовно-розыскной службы увидел в трех стоящих на посту молодых милиционерах с повязками знакомых ему в лицо уголовников, приговоренных при старом правительстве к длительным срокам. Их документы оказались заверенными, но при попытке их задержать они бежали. И мировой судья Окунев, прежде ведавший делами малолетних преступников в Петроградском мировом округе, узнавал теперь в милиционерах по 17-18 лет физиономии своих прежних подопечных. В Александринском театре из ложи директора украдены дорогие бронзовые часы в футляре. В ночь на Фомино воскресенье в Троицкий собор на петербургской стороне проникли громилы. Украли чаши, венки, ризы с икон, расхитили кассу свечного ящика. На квартире на Николаевской улице нашли склад вещей, растащенных в революционной суматохе из Таврического дворца. На Финляндском вокзале ночью разгромлено три вагона с дорогими товарами и посылками, прибывшими из-за границы. Коробки с золотыми и серебряными часами, шелк, всего больше полумиллиона рублей. В самом здании общественного градоначальства взломали конторку казначея, похищены деньги и документы. В квартиру Циндин по Царско-сельской улице пришли днем трое милиционеров с ружьями и револьверами. Она узнала их. Они же за неделю до того приходили к ней с обыском искать оружие. Теперь они втолкнули ее в уборную и заперли снаружи, а когда она стала звать на помощь, пригрозили застрелить. Лишь после их ухода она сорвала задвижку двери. Все хранилища в квартире оказались взломанными, драгоценности и деньги украдены.